Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Как вас зовут? Напишите, мы же в прямом эфире. Сегодня же. Какое число? 6 декабря 2024 года. Пятница. Мы с вами снова встречаемся в прямом эфире, потому что вы оставили 100 лайков или больше 100 лайков на предыдущем видео. На предыдущем эфире, скажем так. Очень простое правило. Оставляйте 100 лайков, я делаю следующий прямой эфир. Не оставляйте, не делаю. Канал дружественный, теплый, дилетантский, ламповый, интерактивный очень. Разрешается говорить все, что угодно. As long as. Если вы, конечно, не будете грубить и обижать меня. Не то, что я такой обидчивый. Как-то давайте разговаривать нормально. И а также не обижайте друг друга. Be fucking nice. Хорошо? Давайте начнем. Сегодня в основном, скажем, такой будет большой сегмент. Мы будем продолжать говорить про то, как убили генерального директора страховой компании медицинской United Healthcare. И какие волны, какие круги по воде от этого пошли. Круги по воде важнее, чем самоубийство, мне кажется. Ну и, конечно, начнем с каких-то новостей местных. В основном все про Америку. Там где-то что-то будет, какой-то там Лавров дал Карлсону что-то там, какое-то интервью. Какой-то там Герасимов позвонил нашему Брауну. Ну, в целом, все будет в основном про Америку. Вообще хочу уже, чтобы настало время, чтобы я, как раньше, говорил в основном про то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Ну, давайте поздороваемся все-таки. Приличие есть приличие, традиция есть традиция. Елена пишет: Good Friday morning, Яков. Friday morning, действительно, not bad, not bad. TGIF. Сергей пишет: Доброе утро, Яков. Дзянис пишет: Дзянис из Мюнхена пишет нам. Арис пишет: Яков, приветствую, рад видеть и слышать. Условия точно не ставлю, но буду рад вам услышать новости про Трампа и партию. К тому же, почему бы if else не заменить на switch case default? Программисты здесь не все, поэтому не все поняли, что вы сказали, но я-то понял. Олег пишет: Яков, добрый день, представляете? Похоже, в Узбекистане тоже начали замедлять YouTube. Приходится сидеть под VPN, чтобы иметь возможность смотреть вас в прямом эфире. Ну, это небольшая плата за то, что смотреть меня в прямом эфире. VPN – дело такое. Неплохое. Я плачу $5 тоже, кстати. На всякий случай. За VPN. А вы платите за VPN? Или вы бесплатно VPN используете? Да, прежде чем... А вот Илья Романовский пишет: Доброе утро, Яков. Шаббат шалом. Доброе утро, Илья. Папе привет. Или это не папа? Кому привет я передаю, Илья? Владимир Романовский. Да, начнем вот с чего. Something unusual. Unusual. Сейчас будем распаковывать посылку. Такого еще не было николы. Never. Никогда. Такого не было. Почему я буду при вас вот распаковывать посылку? Потому что я сам не знаю, что в ней. Такое может быть вообще? Когда вам приходит посылка, вы не знаете, что в ней, и будете распаковывать, тем более при всем честном народе. Ну, давайте. Давайте. Итак. Я вам уже когда-то говорил, что мы с женой обычно отправляем $100 в месяц. Автоматом они отчисляются и уходят в Израиль. В Израиль уходят. Там есть некая организация, которая помогает кибуцам, кибуцникам, людям, которые там живут. И да, Мома – это папа. Илья пишет: Мома – это папа. Моме привет. И папе тоже в одном лице. Да. А Мома – это еще и Museum of Modern Art в Нью-Йорке, если вы знаете, Илья. Вы знаете. Да, так отправляем эти деньги, помогаем родной стране, а они нам за это присылают, вот эта организация кибуцина, присылают посылочку раз в месяц. Что в ней, мы не знаем. Реально не знаем. Эта контора называется, куда мы отправляем, называется... Сейчас вам покажу. Лев Хаолам. Видите, пришла посылка. Вчера пришла посылка Лев Хаолам. Что в ней, я пока не знаю, но мы сейчас быстренько ее распакуем, разрежем, откроем и посмотрим, что лежит в этой посылочке. Как же ее разрежу, открою. Как-нибудь так, корявенько. Симпатично обычно это упаковано внутри. Там могут быть какие-то сладости, какие-то специи, какие-то крем какой-то для лица или для тела. Как-то они прислали. Вот там у меня есть такая красивая штучка была. Сейчас покажу. Вот такая штучка. May God bless you from Zion. То есть пусть тебя, это из Сиона, пусть тебя благословит Господь. Почему нет? Хорошая вещь. Как вы считаете? Итак. Да, бывает маленькая книжка. Как о чем-то. Вот и здесь сейчас, смотрите. The Maccabim. Маковеи есть такое течение, такая группа людей, которые боролись за Израиль. Не будем сейчас от этого уходить, пока просто листик. Но этот листик уже задает как бы тон упаковки, дизайну того, что будет там в коробке. Что мы бачимо? Что прийшло з Ізраїлю? З Ізраїлю прийшла така коробочка. Що в ній, я не маю клу. I have no clue. Хінині. Що це таке? Хто знає? Мінора. Смотрите, какая красота. Мінора. Он скоро будет, ну, она еще называется Ханукия, скоро будет праздник Хануки, и туда можно, насколько я понимаю, ставить свечечки. Красиво? Ну, скажите, во-первых, это красиво. Вот, первый сюрприз. И главное, вовремя, перед праздником. Следующая штучка достаем. Что это такое? О, это просто, как мы называем, финики. Это финики. Видите? Красивенько упакованы. Проэнжоем сегодня же. Что еще тут лежит? Сейчас покажу. А, тут просто такая вкладочка симпатичная, чтобы не рассыпалось ничего. Caramelized almonds. Это миндаль в карамели. Как же вам показать, чтобы вы видели? Ничего не... Почему вы не видите это? А вот так. Caramelized almond. Конфетки, тоже сладость. Что это такое? Это ойл, масло. Какое-то органское масло. Moisturizing, увлажняющее. Anti-aging. То есть, чтобы не стареть. Теперь моя жена будет еще моложе. Видите? Какое-то органское масло. Что тут еще есть? Roasted cashews. Орешки кэшис, я не знаю, как они по-русски будут. Кэшис. Жареные орешки, я их покупаю регулярно. Ну ладно. Посмотрим, как жарят в Израиле орешки. Что это такое? Это мыло чи что? Не, это candles. Это свечечки. Они же прислали Ханукиюту. То есть сказала, а скажи и Б, к ней свечки идут. Ну знаете, как на Хануку свечки зажигают. Что это такое? Hazelnut praline. Это белый шоколад с орешками. Hazelnut. Ну. Видите или не видите? Вот так вы будете видеть. Из Иерусалима. Все, еще что-то есть. А, еще что-то есть. Hand cream. Ручной крем. Крем для рук. Ну. Hand cream. Все natural. С авокадо ойл и зеленым чаем. Девчонки, вы такое имеете? Моя жена еще не знает. Это я, вы первые знаете. Ну и какая-то брошюрка. Обычно идет брошюрка, в которой вот это, вот этой компании Лео Хаолам, в которой рассказывается, кто именно, какие производители, кто сделал товары широкого потребления, которые попали в эту посылочку. Так что, если вы потом захотите, вам понравился кремчик или еще что-нибудь понравилось, вы можете потом уже напрямую связываться с этими людьми и что-то у них покупать, то, что вам понравилось. Ну вот, таким образом я убиваю двух зайцев. Помогаю братьям-евреям из далекого, но очень близкого Израиля. В Израиле есть люди очень небогатые, которые живут в кибуцах, которые первыми в мире имплементировали коммунизм. А я в кибуце работал 1,5 года по обмену, когда ездил. Которые не очень приспособлены, эти люди, для жизни в открытом мире, в злобном, в гадком, паршивом мире, где мы с вами живем. И, то есть, мне дает это какое-то nice warm feeling, такое теплое ощущение, что я им помогаю. А второе, как вы сейчас видели, у нас всегда в семье сейчас, как сам факт открытия посылки, это фан, это удовольствие. Мы не знаем, что там будет. Там всегда что-то хорошее. Видели, что там было? В следующем месяце будет что-то другое. Так, ну давайте я с вами поздороваюсь. Так. Джордж пишет, здрасте. Распаковка у Якова. Да, я еще в этом жанре не выступал. Ну, как я выступил, US? Как я выступил? Вам понравилось, как я распаковываю? Мне понравилось. Витания Джустар, Нихау Яков. Олег пишет, ну ничего себе, кайфовая посылочка. Я тоже такую хочу. А кому надо $100 слать, чтобы мне такие посылочки присылали? Я же сказал, Лев Хаолам. Лев Хаолам. Погуглите, у вас есть Гугл, Олег? Я знаю, что вы на VPN, наверное, у вас Гугл есть. Вот внизу написано, видите, внизу. Лев Хаолам. Найдете сайтик. А дальше не мне вам рассказывать. Это не только к Олегу относится. Меня слушает много евреев, которые из бизнеса не выйдут, если я буду отправлять автоматически $100 на Израиль. Я вообще большой любитель того, что если ты кому-то помогаешь, ты должен знать конкретно кому. А здесь вы видите конкретные кибуцы, конкретные производители, да и они мне конкретно еще что-то шлют. Джустар пише, пу натисна лу, щоб розташувати орешник в Мінську. Про орешник. Оказывается, где же есть эта статейка? Даже не знаю, где есть эта статейка. Оказывается, не так давно позвонил генерал Герасимов, там самый главный в России. Кому он позвонил? Он позвонил нашему самому главному. А у нас самый главный это, как его зовут? Браун, главнокомандующий. И он там, конечно же, сказал, что запуск Орешника был запланирован задолго до того, как Соединенные Штаты дали разрешение, а вот написано здесь, да, что Соединенные Штаты дали разрешение на то, чтобы стрелять дальними ракетами по России. Это было в «Нью-Йорк Таймс». Российский генерал звонит американскому верховному, ну или он глава объединенных штабов, его зовут. И они обсудили разные вещи, включая конфликт в Украине, это Герасимов. Посмотрите на эти умные глаза. Какие глаза у человека? Давайте проинжуем глаза. Тихо, помолчим. Просто посмотрите в эти голубые, пустые, полностью пропитые глаза. Проэнджойли? Можно дальше идти? Можно. Да, генерал Валерий Герасимов, архитектор вторжения в Украину, позвонил байденовскому топу. Да, ну и говорил. Или вы смотрели, кстати? Я вам показывал эти глаза, или вы их не видели? Ну, можете сейчас проинжолить, если я вам не показывал, извините. Да, и в частности он сказал, это вообще был очень редкий, конечно, телефонный звонок в прошлую среду, который был за день до Thanksgiving'а, на прошлой неделе. Вот, и 6 дней после того, как Россия запустила новое, способное нести ядерный заряд, средней дальности ракету, которую мистер Путин сказал, что это был ответ на украинское использование американского и британского оружия, которое бьет далеко в глубину России. Во время этого телефонного звонка генерал Герасимов сказал генералу Чарльзу Брауну, джуниор, the chairman of the Joint Chief of Staff, начальнику штабов, что Орешник, баллистическая ракета, была, запуск ее был запланирован задолго. Long before. Задолго до того, как байденовская администрация согласилась разрешить Украине использовать американские атакамсы, чтобы бить глубже в Россию. Хотя Орешник нес на себе только такие конвенциональные заряды или боевые головки, использование этого просигнализировано, что Россия может ударить и ядерным оружием, если она так решит. Yeah, right. И вот эта ракета ударила по украинскому заводу, который производит оружие в городе Днепро. Ну, теперь вы знаете практически все про Орешник. Ну, теперь, видите, Джустар говорит, что еще и Лу разрешит располагать Орешник в Минске. Ну что ж, если бы у меня была квартира в Минске, после такого сообщения я бы ее продал. И куда-нибудь переехал в село. Авокадо – это мощь, пишет Арис, регулярно покупая. Приятная посылка еще в белом цвете. Елена пишет, it's a super parcel. Супер посылочка. Да, Лена? Да. Следующая тема, что меня жена уговаривает, кстати. Чтобы я заплатил, кому я должен заплатить, я не помню. Ну, кто-то в Израиле. Они там сажают оливковые деревья. И если я им отправлю деньги, я не помню, что будет. Это будет оливковое дерево имени меня в Израиле? Надо у жены спросить. Забыл. Ну, что-то такое хорошее будет. Может быть, мне пришлют оливковое масло из Израиля? Надо посадить дерево в Израиле. Надо. Я спрошу у жены. Так, Джустар пишет. Пане Файна, пані Наталія, відправляю Вашингтона в рідну країну. Вашингтона це має, ви маєте на увазі долари? Бо обоє з вас з Ізраїлем не мають прямого зв'язку, наскільки я обізнаний. І я, і пані Наталія відправляли долари в Україну, але ми відправляли конкретним людям. Конкретним людям. Я не буду називати їхні фамілії, але вони живуть в Україні, і вони отримали вашингтонців, вашингтонів від нас. Ми юзали MoneyGram. MoneyGram, если кто хочет отправлять доллары в Украину, то идите на MoneyGram онлайн, залогиньтесь и отправляйте. Через 15 минут деньги там. Так, Евгений пишет. Всем доброго времени суток. Джустер пишет. У вас добро вышла распаковка. Окей, окей. А где глаза? Какие глаза, не знаю. Джустер пише, вийшло кумедно, бо ви не показали очі, а бачили ми тільки вас. Я вам ісправився, я поняв це, я вам показав вже очі. Якщо ви недостатньо проінжуєли, недостатньо, ці очі, от вони. Давайте помолчимо ще раз. Извините, я вам сразу не показав ці голубые, пустые, пропитые глаза главного начальника російської армії. Архітектора, як пише Нью-Йорк Таймс, вторження. Какой архитектор, такое вторжение. Что вам сказать? Теперь вы видели эти глаза подольше. Джордж пишет, все равно ваше дерево арабы сожгут. Не пробуй, но попробуйте. Спасибо, что вы мне разрешили, Джордж, попробовать. Но если так рассуждать, тогда и в Израиле ничего не надо было делать в принципе. Вы смотрели вообще фильмы какие-нибудь там документальные про наших братьев-евреев, которые там с киркой молотили эту каменную землю, на которой, казалось бы, ничего не вырастет, а выросла красивейшая страна. А рядом сидят газовцы, хамасовцы, воруют полностью все деньги, которыми пытается откупиться от них весь мир, и живут в нищете, в грязи, в голоде, и обвиняют Израиль. Как вам вообще эта картина мира? А, кстати, раз уж прошла тема про Израиль. Трамп, тарарамп, сказал, что будет что-то адское, если хамасовцы не выпустят заложников до его инаугурации. All hell to pay. Разверзнется, как говорят. Как говорит? Что должно разверзнуться? Ну, в общем, когда очень плохо будет. Президент Илайк Дональд Трамп предупредил в понедельник, что будет all hell to pay, то есть ад, hell это ад, на Ближнем Востоке, если Хамас не отпустит каждого, everyone, of the remaining hostages in Gaza before the inauguration next month, до инаугурации. Трамп, который раньше требовал, чтобы Израиль нашел способ закончить войну в Газе до того, как он начнет, вступит в свой срок президентства, выдал самую сильную угрозу против палестинских террористов, предупреждая, что Америка начнет быть уже напрямую вовлечена в войну, если его требования не будут удовлетворены. И каждый, кто говорит о заложниках, которые содержатся так насильно, бесчеловечно и против их желания, и против желания всего мира на Ближнем Востоке, но это все разговоры, это не действия. Но наш рыжик готов к действию. И что интересно, есть такая компания, сейчас я вам покажу ее, подумаю. Называется MSNBC. Чисто левый демократический канал телевизионный, который идет down. It goes down the drain. Он сливается просто в унитаз. Down the drain. Рейтинги падают, никто их смотреть не хочет. Их смотрит, допустим, 600 тысяч, 500 тысяч человек. Телевизионный канал MSNBC. Чисто паршивый демократический канал, который мы презираем. На него начал смотреть Илон Маск и подумывает, не прикупить ли мне этот канал, его вычистить, как Авгеева конюшни, чтобы там было еще чище и чтобы там была нормальная информация. Да, так там есть такая дама, которая зовут Джои Рейд. Или Райд, как правильно произносится, наверное, Райд. И вот она назвала требования Трампа, чтобы Хамас освободил всех заложников, вернее, еврейских, которые они держат, там не только еврейские, там и американские граждане, она назвала это гангстеризм. Какая сука в ботах? Хоть и блондинка. Какая сука в ботах? Она описала, что требования, она сказала, что требования президента Трампа, чтобы Хамас отпустил заложников до инаугурации, как гангстеризм и форма издевательства. Помолчим, проинжуем момент, посмотрите в эти глаза. Они не голубые, они не пропитые, но они очень тупые. Выпейте за упокой канала MSNBC. Потому как люди видят, люди знают. Родина видит, Родина знает. Rest in peace, MSNBC. Если Маск решит его прикупить, будем посмотреть, что из этого получится. Олег пишет, архитектор, которого мы заслужили, да. Джустер пишет, отже, коротко, украинский атакам измусил из... Замінити руцьких генералів, вдягнути коричневу антинесподіванкову білизну. РФ-ня трошки обанькунькалась після ракет, тому така реакція у коня. Такого вже намолотів Джустар. Такого, я розумію, кожне слово. Ну, щоб це зв'язати, якийсь зробити перевод, не знаю. Люди, хто хоче взагалі зрозуміти, що написав Джустар, йдіть в Google переводчик і пусть вони спробують це. Перевести. Будет смешно. Попробуйте это сделать. Джордж пишет. Я сам сажал в Израиле деревья. Это у меня юмор такой. Это сатира. Это была сатира, Джордж. Не юмор. Но в Израиль, конечно, надо будет поехать и посетить. Обязательно. Обовязку. Так, давайте теперь возвращаться к нам в Америчку. В Америчку. Байден. Команда Байдена. Вообще, с этим помилованием. Сына на любые преступления, которые он совершил или, возможно, откроются за период в 10 лет. Это такого прецедента еще не было. Помиловали все. Все президенты помилуют того, другого, третьего. Но чтобы такое встругнуть, я уже не говорю о том, что после многочисленных заявлений, что я этого делать не буду, а мы-то думали, что президенту можно верить. Ну, лайер, понятно, обманщик. Но он продолжает. Он не успокоился. Biden team reportedly considering preempting pardons for Fauci, Schiff, other Trump targets. Команда Байдена говорят, что они рассматривают сейчас превентивные помилования для доктора Фаучи. Помните? Ковид. Этот карлик маленький, злобный карлик, который всех усадил по домам и запретил выходить. Адам Шиф, как его называл обидно Дональд Трамп, pencil neck, тонкая шейка, как карандаш, и других таргетов. То есть, в Белом доме сообщили, что вроде бы они собираются, они рассматривают то, что неплохо бы превентивно помиловать доктора Энтони Фаучи, избранного сенатора, сенатор-элект, будущего сенатора Адама Шифа, демократа от Калифорнии, и бывшего члена Палаты представителей Лиз Чейни, республиканец из Вайоминга. Лиз Чейни хоть и республиканец, но Трампа терпеть не может. Как сообщает политика со ссылкой на высокопоставленных демократов, знакомых с ходом переговоров, советник Белого дома Эд Сискель организует обсуждение возможных помилований с несколькими другими высокопоставленными помощниками Байдена, включая главу аппарата президента Джеффа Зиентса. По данным политика, президент, который в начале этой недели даровал своему сыну Хантеру всеобъемлющее помилование за совершенные или потенциальные преступления за последние 11 лет, как сообщается, не был привлечен к обсуждениям. Президента даже не привлекали. Они, видно, решат, потом ему дадут, а президент подмахнет. В ходе беседы обсуждался вопрос о том, примут ли Фаучи, Шиф и Чейни превентивное помилование, что может указывать на совершенные правонарушения и усилить критику со стороны команды избранного президента Трампа. Тут такой нюанс, тут такая хитрость получается. Если подходят из Белого дома, звонят Фаучи и говорят, Фаучи, говорят они, хочешь, тебя на всякий случай Байден помилует. И тут возникает вопрос, как бы вы себя повели на месте Фаучи? Фаучи, который врал про это отдельная тема, может, мы почитаем, отчет недавно вышел, был опубликован, вернее, о происхождении ковида, об этой лаборатории, о том, помогали или не помогали американцы для в плане исследования этого вируса смертельного. Он врал, все, сейчас не будем об этом. Вот к нему подходят и говорят, президент Байден готов тебя помиловать на всякий случай, чтобы к тебе не приставали в будущем. Если, пишем и в стейтмент, если Фаучи скажет, хорошо, пусть меня помилуют, значит Фаучи знает, что он преступник и его есть за что посадить. Знаете, как было в Советском Союзе? В Советском Союзе в каждом магазине были товароведы. Такая должность была, товаровед. У них через них шел весь дефицит и так далее. В то время как были пустые полки в магазине, товароведы через задник кириллицо что-то могли иметь. Так вот, одна товароведша из Киева, из магазина «Дары моря» на Рогнединской, такой был в Советском Союзе, сказала, если просто придет ОБХСС, это отдел борьбы с экономическим преступлением, советский. Если придет ОБХСС к любому товароведу Советского Союза и просто его и скажет им, вы арестованы, каждый товаровед будет знать за что. Да, так вот если придут к Фаучи и скажут, хотите, мы вас превентивно помилуем. Ну, це вже вляпавши. Такое они придумывают, эти демократы. Если он скажет «да», это значит, что на нем вина, и он это знает. Поэтому стоит ли говорить «да»? Может, не надо говорить «да», может, он говорит «нет». А если скажешь «нет», а потом на тебя все-таки наедут и докажут, и все-таки срок дадут. То же самое Адам Шиф, ну, вы понимаете. То есть сначала Белый дом решит, что можно их превентивно помиловать, потом они спросят их, будущим помилованным, хочешь ли ты, чтобы тебя помиловали? Если тебе согласятся, то их помилуют. Но Адам Шиф, умный мужик, невзирая на то, что гад паршивый, такое говно. Если кто следил за ним, первый импичмент, я помню, как он наезжал. Русская коллюзия, что якобы Трамп с россиянами. Были спецпрокуроры, никто ничего не доказал. Он наглую давил Трампа. Ну, вот Адам Шиф сказал. Я бы настоятельно советовал президенту этого не делать, то есть превентивно помиловать. Это будет выглядеть оборонительно и ненужно, говорил он. Ну, Фаучи, конечно, все мы помним Фаучи, который врал. Мы никаких денег не давали в эту лабораторию. Сейчас уже большинство признает, что не надо было, локдаун тоже не нужен был, что наш флоридский губернатор Рон ДеСантис был умнее многих. Таких было 3 штата в стране и 3 страны в мире, которые не закрывали детей дома и которые не вводили такие жесточайшие правила по борьбе с ковидом. А в результате статистика у нас не хуже, чем в тех штатах, типа Нью-Йорк, которые заставляли всех сидеть дома, не гулять, а наоборот, таки терпеть. Ну вот, и в этой статье в Fox News пишут, что назначение на пост главы ФБР Кэша Пателя, это такой сигнал, что будут разбираться. Как демократы пишут, что это будет политическая охота на нас, бедных демократов. А на самом деле это будет наконец-то разбор, что и как было, и что было на самом деле, а что нам говорили наши лидеры во время ковида, в частности, и во время импичмента Трампа. Но они пишут, выбрав Кэш Пателя на должность директора ФБР, Трамп ясно дал понять, что он больше сосредоточен на сведении личных счетов, чем на защите американского народа или поддерживании верховенства закона. Потель открыт верховенство закона. Что сделал сейчас Байден, помиловав своего сына? Какое верховенство закона? Он же говорил 100 раз, перед законом все равны. Но, как говорится, Хантер Байден чуть-чуть ровнее. Ничего, Хантер Байден еще не соскочил, как мы уже знаем. Ну, короче говоря, вот то, что я сейчас считал, то есть так люди некоторые считают. Лиз Чейни, дочка Чейни, республиканка, которая войной пошла на Трампа из-за того, что происходило 6 января 2021 года. В общем, вы понимаете. Цели поставлены, задачи определены, заработают товарищи. В хорошем смысле. Я ни к чему не призываю, конечно же. Так. Бекс пишет. Идет волна от US блогеров, миллионников и политиков, что РФ имеет право на Украину. Сейчас провоцировало нападение РФ. И помощь Украине незаконна. Вы имеете в виду Такера Карлсона, который взял интервью у Лаврова? Ну да, он миллионник, да. Он давит свою линию, естественно. Надо заметить. То есть мне не нравится то, что говорит Такер Карлсон сегодня. Но когда-то он мне нравился. И надо заметить, надо отдать ему должное, что с первых дней, даже еще до того, как началось вот это вторжение, массированное в феврале 22 года, он говорил в открытую, что Россия должна быть союзником Штатов, и Штаты должны идти вместе с Россией против Китая, а не вместе с Украиной. Он ничего не поменял. Это вам кажется, что сейчас Такер Карлсон переобулся? Он не переобувался. Он всегда был таким. Всегда. Да, давайте тогда прочтем. Вышло интервью Такеру Карлсону, которое дал Сергей Лавров. Глава МИД Сергей Лавров на вопрос, находится ли страна в состоянии войны США, ответил, что он бы так не сказал. Вот. Видеоролик вышел в ночь на 6 декабря, то есть сегодня ночью. Я уже вчера его видел. Ну, не весь, я чуть-чуть посмотрел. Скучно. Расшифровка разговора опубликована на сайте Министерства иностранных дел. Текст доступен в версиях на русском и на английском языках. Отвечая на вопрос о войне США, российский министр отметил, что это не то, чего хочет война. А Москва, извините. То есть Москва не хочет войны с Соединенными Штатами Америки. That's nice. Дальше он говорит, Лавров. Конечно, мы бы хотели иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями, вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США. Это сказал Лавров. Дальше его цитата. Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются атакамсы и другое оружие большой давности, мы посылаем сигналы. Вот в чем проблема. Вот когда не использовали, было три удара, восемь дырок по России. Long range. Тогда они как бы сидели тихонько. А тут их использовали, и вот теперь они сигналы посылают. Надеемся, что последний сигнал пару недель назад от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез. И опять же, он противоречит тому, что сказал генерал с пропитыми глазами, что был запланирован удар «Орешником» задолго. Ну ладно, не стыковочки, that's okay. Буквально на этой неделе, выступая на министерском заседании Организации по безопасности и сотрудничеству ОБСЕ, проходящей на Мальте. Кстати, как он полетел на Мальте, мы не знаем. Российские самолеты не могут летать на Мальту. Мальта – это Европа. Я не понимаю, что там происходит с этими traffic controllers, авиадиспетчерами. Да, Лавров выслал очередную порцию резкой критики в адрес США, вот там, на Мальте. Заявили о реинкарнации холодной войны с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию. Лавров обвинил США в отказе от соглашений по безопасности, в частности по ракетам средней и меньшей дальности, как он сказал, в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. Он также назвал саму ОБСЕ жертвой курса на подчинение Европы Соединенным Штатам. В интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров высказал свое отношение к избранному президенту США Дональду Трампу. Цитата. Лаврова. Думаю, он сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом, сказал российский министр. Надо заметить, что это не первое заявление, которое идет из России, которое говорит о том, что Россия смягчается и готовит свой народ, в частности российский народ, к тому, что будет какое-то сближение, будут какие-то переговоры, что и требовалось доказать. Щось буде в следующем году. Next year. Так, ну давайте поговорим теперь еще напоследок поговорим о чем? Мы поговорим об этом преступлении, которое было совершено пару дней назад, когда киллер, убийца, ассасин, застрелил генерального директора страховой медицинской компании United Healthcare. Огромнейшая компания, там входит по размерам, наверное, в первую там пятерку компаний страны Соединенных Штатов Америки. Доход или revenue, да, revenue был грязными, там 350 миллиардов долларов в год. Сам этот Брайан, как Томпсон, Брайан Томпсон, которого убили, он имел базовую зарплату, здесь базовую зарплату 1 миллион и плюс еще он получал примерно 10 миллионов долларов, ну, как бы бонус, ну, что-то на миллион, можно жить вообще? Нет, нельзя. Вот такая тема. И сейчас, естественно, люди высказываются и так далее. Обычно, когда идет человек по улице, и сзади в этого человека стреляют в упор, чтобы его убить, с глушителем, специалисты, все такое, народ должен высказывать соболезнования, и народ должен горевать. Соболезнования кому? Убиенному. Безвременно ушедшему. А тут нет. Вы понимаете? Его особо не жалеют. Давайте мы сейчас почитаем пару выдержек из крупных таких газетных статей. Но до того, как мы будем их читать, я хочу вам сказать, что появилась еще одна фоточка. Это убийца. Этот милый мальчик с улыбкой Алена Делона, с красивым мужественным подбородком. Вероятно, где-то была какая-то девуля. Он вообще поселился в хостеле. Хостели – это такие дешевые гостиницы, которые, где могут жить люди там 1, 2, 3, 4 человека в номере. Там, правда, очень дешево. И он приехал из, на автобусе, который шел из штата Нью-Джерси, приехал в Port Authority на 42-й, 8-й автовокзал главный. Оттуда вышел. Но вообще, вроде бы, он сам originally из Джорджии, из Атланты он ехал. Но последний его отрезочек был из Нью-Джерси в Манхэттен. Upper West Side, где-то там нашел он этот хотел, и он там жил еще с двумя. Естественно, это люди случайные, это не его подельники, нет. И он предъявил при заселении в гостиницу driver license, водительское удостоверение, которое было либо фейковое, либо не его, я точно не понял. Но это не суть. Вообще в Америке это среди молодых людей, это такая популярная тема. Молодые люди хотят начинать официально бухать пораньше. Они не могут терпеть. Ему уже 18 лет, ему уже 19 лет. Уже хочется бухать в барах. А вот эти баунсеры, которые стоят на дверях, его не пускают, потому что ему 16 лет, 17 лет. Они... Есть целая индустрия, когда дети, детки, наши конфетки, покупают по интернету из Китая. Через 2-3 недели тебе приходит driver license, где утверждается, что тебе уже 21+, и ты можешь его показывать баунсеру, и тебя будут пускать, и тебе будут наливать. Так что сделали он такое себе фейковое удостоверение лицензии или по-другому, не знаю. Ну, короче говоря, его ищут, до сих пор его ищут, его не нашли. Я думаю, что его найдут, но пока не нашли. Но что пишет пресса? Что пишет пресса на эту тему? И пресса пишет, что вот эти вот три слова, помните, о которых я вам говорил? Вот, например, Wall Street Journal пишет. The words deny, defend and depose etched in Sharpie on bullet casing recovered outside. Да, то есть на патронах и на пулях вот этим Шарпи, фломастером черненьким таким, было написано вот эти слова «deny, defend, depose». А в страховой индустрии «deny» – это «отрицай», «defend» – это «защищай» или «защищайся», а «depose» – это что-то свергнуть, снять кого-то. Есть «pose», а есть «depose». И кроме «depose», если «depose» заменить на слово «deny», то «deny», «defend», ну, «delay», задерживая. Это такой девиз, известен во многих в страховой индустрии. То есть, если кто-то просит, чтобы ты заплатил какие-то деньги, например, за лечение, то оттягивай, отказывай, задерживай, может быть, попустят и все такое. И вот тут они пишут в этой волшебной, что эти слова известны каждому, который находится на фронте, на передовой, во время битвы со страховой компанией, которая не хочет что-то оплачивать. Да, это известно многим, которые судят страховые компании, которые страховая компания по здоровью и так далее. Один лоер, юрист, который зовут Пол Наполи, он говорит, что он многие иски отправлял против страховых компаний, и в частности United Healthcare тоже. И он говорит, что это их modus operandi, то есть это режим их работы, найти варианты и методы, чтобы отказать в покрытии расходов. Такое здесь написано. Некоторые американцы показывают удивительно мало симпатии онлайн вот этому Томпсону, которого убили. И они рассказывают о своих проблемах, как когда они пытались получить какой-то coverage, то есть покрытие, и какие жадные на самом деле являются вот эти страховые компании. И он говорит, и люди пишут, например, один на ТикТоке пишет, что нет сострадания человеку, который зарабатывает на жизнь и огромное количество денег на спинах или как бы за счет людей, которым нужно медицинское, нужно лечение. Он из-за него, из-за такого, как он, люди и дети умирают, потому что им отказали в покрытии. И вот красивая такая фраза, кто-то написал на ТикТоке, саркастически, он написал: «Мои самые глубокие мысли и deductibles to the family». Давайте я прочту по-английски, потом переведу. «My deepest thoughts and deductibles to the family. Unfortunately, my condolences are out of network and it isn't deemed medically necessary». Это надо рассказать в деталях, потому что люди, которые живут не в Америке, этого не понимают. А американцы поняли сразу. Правда, Джордж? «Мои самые глубокие мысли», то есть всегда, когда кто-то умирает, мы шлем мысли. «My deepest thoughts are with the family», то есть я думаю о семье, там, усопшего и так далее. А тут мои самые глубочайшие мысли, переживания, можно сказать. «And deductibles to the family». «Deductibles» – это термин, который существует у всех в страховой индустрии, которая обозначает сумму денег, которую вы должны выплатить из своего кармана до того, как медицинская страховая компания начнет вам покрывать. Там есть определенные нюансы, то есть есть минусы. Ну, например, у вас страховка, и в ней 5000 deductible, 5000 долларов. Это значит, что пока вы 5000 не потратите, за исключением, я уже сказал, некоторых ситуаций, страховка не будет вам покрывать остальное. Когда вы уже набрали за год 5000 из своего кармана, дальше уже может покрываться полностью, не полностью, это уже зависит от вашего страхового полиса. Так вот, они пишут: «Мои самые глубокие мысли и deductibles семье погибшего». То есть пусть теперь они платят deductible. Дальше написано: «Unfortunately, my condolences», к сожалению, «мои соболезнования are out of network». Что это значит? Out of network, in network. Дальше. Когда вы покупаете страховку медицинскую, то вам сказано, что там будет написано конкретно, что если вы идете к врачу, врачи делятся на две основные категории. In network and out of network. Те, которые входят в сеть врачей этой конкретно компании медицинского страхования, там они, видно, договорились, они сделали negotiation, договорились платить чуть меньше, может быть, этим врачам, но те согласились, врачи, и в случае, если врач in the network, тогда страховая компания будет покрывать все или многое. Если вы идете к врачу, который out of the network, то есть они примут вашу страховку того же United Healthcare, но они out of the network, тогда врачи будут покрывать намного меньше, и большая часть расходов пойдет на ваш карман. Поэтому то, что здесь написано, видите, такая короткая фраза, такая емкая. К сожалению, мои соболезнования are out of network. Они не в сети. And it isn't deemed medically necessary. И они с точки зрения медицины не являются необходимыми. Тут идет намек этой части, что вам нужна какая-то процедура, или вы думаете, что она нужна, или ваш терапевт, family physician, лечащий доктор, говорит, что вам надо идти и сделать MRI, как у вас МРТ, например. Но что они хотят сейчас, все эти страховые компании, чтобы было pre-authorization, чтобы до того, как вам разрешить или не разрешить MRI, к примеру, эта компания, которая делает MRI, она заранее напишет страховую компанию и скажет: вот Вася Пупкин пришел, хочет делать MRI, ему его направил лечащий врач. Эта компания страховая будет рассматривать, надо, не надо, а может, вы уже делали один MRI в этом году, и могут вам сказать, что it's unnecessary, Medically it's unnecessary. То есть не является необходимым с медицинской точки зрения. Это то, что вот написали, было написано в этом кусочке. И примерно, ну, надо заметить, что большинство, конечно, случаев, когда врач говорит, надо сделать такую процедуру и отправляется на pre-authorization, то компании дают такое разрешение. Но даже не ситуация, даже не дело не в том, дают они или не дают, или отказывают, а дело еще во много в том, что они могут вообще внезапно не разрешить. Тут одна писала, я не знаю, найду ли я ее сразу, как она сидела и ждала операцию, а за 2 дня до операции страховая компания ей прислала бумаги, что тебе она не нужна, эта операция. Она уже готовилась, все. Я не знаю, какая там была операция, но вот ей не дали. Одна пишет, это уже New York Times, одна пишет, что я работаю медсестрой в ER, это emergency room, это скорой помощи, приемном покое скорой помощи. И я видела умирающих пациентов, которым отказывали страховые компании, и от этого мне физически было плохо. Я просто не могу чувствовать сострадание к нему, вот, которого убили, из-за этих всех людей и их семей, которых убили. А цены, а стоимость? Они имеют сверхприбыль. Я это знаю из первых рук. Так получилось, что в нашей компании тоже United Healthcare. Ну, надо честно признать, что все наши работники нашей компании довольны. Довольны, как United Healthcare покрывает, ну, нужды. Кто с чем там приходит, я не знаю. Я просто занимаюсь этим в компании, и каждый год приходит новый ценник от этой компании, вот в частности от United Healthcare. Вот в этом году они просто написали, что они подняли цены, они решили поднять цены на 18 с чем-то процентов по сравнению с прошлым годом. На 18%. Вы можете сказать, ну идите в другое место. Это не так все просто. Люди довольны. Люди ходят к врачам, люди ходят в конкретные госпиталя. Люди довольны сервисом. Что мы делаем? Мы сами платим лишние деньги. То есть мы раньше мы делали, ну мы, я говорю, мы это партнеры, я и еще два в нашей компании. Мы раньше делали дотации, чтобы те люди, которые хотят эту страховку, меньше платили, чем с нас берут. В этот раз мы вообще сказали, don't worry, мы вам ни на копейку больше платить не будете, чем мы платили в прошлом году. А что это значит? Что 18% на каждого служащего нашей компании, на которые вырастет инвойс, который мы получаем каждый месяц, или счет, оплатим мы. То есть нам, фактически нам выкручивают руки. Но опять же, хороший сервис, поэтому мы молчим, терпим и так далее. И не понижаем качество покрытия. NPR, известное такое издание, National Public Radio, они пишут, после шокирующей стрельбы американцы онлайн, ну типа как прорвало, знаете, начинают высказывать свои чувства, ощущения по поводу страховки здоровья. Ну, я не буду читать вам все статьи, вы понимаете идею. Многие очень нервничают. Оказывается вообще, что в этой индустрии страховой, оказывается, что есть очень много протестов, больше, чем в других индустриях. И сейчас многие, как говорится, C-level executives, то есть руководители, которые, у которых есть первая буква C, например, CEO, CFO, CTO, они нервничают. Теперь многие руководители страховых компаний начнут заказывать дополнительную охрану себе. Их же отстреливают. Я не думаю, что это приведет к тому, что понизится сразу же вдруг стоимость страховок, но это серьезный сигнал. Удивительно просто. Вот эти круги по воде после выстрела, настолько сильные в стране, оказалось, что их никто не любит, страховые компании. Хотя, в принципе, 92% американцев сегодня застрахованы как-то. Либо это частная компания, вот как это, например, либо это государственная страховка, типа Medicaid или Medicare. Хотя они тоже привлекают, Medicare привлекает тоже, скажем, другие компании. Очень большие надежды на то, что кто-то найдется, который сможет это все поломать. Кто ближайший кандидат на поломку этой системы? Это, конечно же, RFK Jr. Роберт Кеннеди, которому Трамп дает в руки портфель, связанный со здравоохранением. Я, правда, не знаю, будет ли он заниматься только государственным здравоохранением или еще и частным тоже. Но там в государственном там бюджет, типа, я не знаю, 1,5 триллиона долларов или что-то такое. Он еще будет заниматься FDA, Food and Drug Administration. То есть, что мы едим, какие лекарства и какие продукты питания одобряются, опрувываются, как надо говорить. И он вообще большой борец за здоровое питание. Может быть, там он что-то сделает, что люди будут меньше болеть. Но будем смотреть, что нам может предложить этот Роберт Ф. Кеннеди Джуниор. Так, давайте почитаем ваши комментарии. И на этом будем разбегаться. Порядний гість пише. Превентивні помилування, це взагалі можливо? Я не знаю. А що таке можна було? Спрашивает порядний гість. Я теж не знаю, чесно. Я же не юрист. Даніел пише. Шалом от одеських біженців в Європі. Привіт одеським біженцям із Америки. Так. Макс Юэй пишет. Привет, Яков. Новость. Дмитро Кулеба устроился в Гарвард. Видимо, в Америке бывшему чиновнику приятнее, чем с лопатой в окопе. А он еще хейтил украинцев за границей. Кстати, я где-то слышал у вас в новостях, что Петро Порошенко, бывший президент, имеет сыновей. И в частности, одному сыну приходят повестки, чтобы он явился в военкомат. Он не является. Как такое может быть? Вы в это можете поверить? Чтобы сын государственного человека, Петра Порошенко, не явился в военкомат, в то время как государство просит, чтобы он явился. Что-то странное. Вам не кажется, что-то странное как-то? Так, что еще вы пишете? Бегемот пишет, так, дивно, что вы нас повели про звіт по ковиду, роль ВОЗу и США в злочинном эксперименте над людьми. Еще почитаем. У меня отложено иногда вот эти вот отложенные букмарки лежат неделями, прежде чем я к ним возвращаюсь. Нужен какой-то более сильный повод. Ну вот сейчас уже, видите, говорим про Фаучи, может быть, надо было действительно. Ну, может быть, завтра скажу. Джусар пишет, це ж цікаво, це ж виходить, що Байден може Трампа наперед помилувати. Вообще, получается, дурдом какой-то. Получается, Трамп может сам себя помиловать. Почему нет? Почему Трамп не должен сказать, я объявляю себе помилование на все возможные преступления, которые я совершу в ближайшие 4 года моего президентства? Чего нет? Превентивно. Я же не знаю. А вдруг я напьюсь, сяду за руль, думает Трамп, и кого-то собью насмерть. Чего бы себя не помиловать заранее? Nice idea. Как вам нравится такая идея? Так, что еще интересного? Якова верховенство закону – це по Кельзину. Це так званий юридичний позитивізм. США де інший принцип, і він перекладається як верховенство права. Это для меня очень сложно. Я же дилетант, джустер. Прекратите издеваться с вашими словечками. Евгений пишет, я не понимаю людей, которым насрать на CEO. У меня в семье близкого человека не стало, потому что лечащий врач посчитала, что направление к специалисту не нужно, и из этого болезнь развилась и было поздно. Вот, пожалуйста, Евгений пишет о конкретной ситуации в его семье, которая могло бы не случиться, если бы страховые компании по-другому бы себя вели. То есть я так понимаю, что у Евгения тоже нет ни малейшей жалости к тому, что погиб человек. Спасибо, Яков, до завтра. Счастливо, Илья. Надо и поработать, правда, слегка. Будьте здоровы, люди. Спасибо, что приходили. Надеюсь, мы неплохо поболтали. Оставьте 100 лайков, если хотите, чтобы завтра поболтали еще в прямом эфире. Пока.